эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org, передача «Правосудие», и я, ее ведущая, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня консультант Центра помощи пережившим насилие «Сестры», психолог Ольга Воронова. На видеосвязи с нами кандидат юридических наук, эксперт по гендерным вопросам Борис Пантелеев. Сегодня мы будем говорить о правовом противодействии преступлениям, связанным с сексуальным насилием и ненасильственным действием сексуального характера. Все почему? Верховный суд решил обобщить практику нижестоящих судов по таким делам и подготовил проект соответствующего постановления, который буквально на днях обсуждался на пленуме Верховного суда. Однако его, этот документ было решено доработать, поскольку судьи поняли, что проблема достаточно серьезная, и очень часто судьи на местах нижестоящие не совсем понимают, как, на что им опираться и как выносить решение по делам, связанным с изнасилованием, поскольку вот те формулировки в законе сухие, они не отражают ситуации, которая складывается в реальности, насколько я понимаю. И главное, что судьи, законники решили как-то приблизить, насколько я понимаю, вот эти вот юридическое понимание таких ситуаций, как изнасилование или насильственные действия сексуального характера, с тем, как понимают это психологи, которым работники кризисных центров, к которым регулярно обращаются женщины. Вот для начала поясните, пожалуйста, Ольга, вообще, насколько мнение юристов и мнение психологов, которые работают с жертвами насилия, расходятся о том, что считать актом сексуального насилия, а что не считать таковым?
Ну, на мой взгляд, мнение психологов и мнение юристов в том, что считать сексуальным насилием, не расходится нисколько. То есть... И мы опираемся в своей работе на закон, на то, как, что это считается, да, вот что такое сексуальное насилие. У нас в книжечке, которая издается центром для того, чтобы эту тему как-то внедрить в массы, чтобы люди понимали, что это такое, у нас так и называется «Правовая защита пострадавших от сексуального насилия». И мы в этой книжке как раз...
То есть правильно, правильно я понимаю, что вот все формулировки в действующем законодательстве, ну, в частности, в Уголовном кодексе Российской Федерации, они вполне однозначны и не должны вызывать никаких затруднений.
Формулировки в законе не вызывают затруднений. Мы на них опираемся, и мы на них ориентируемся. Угу. Поэтому тут каких-то нету разногласий у нас.
Я сейчас у Бориса Пантелеева спрошу тогда, а с вашей точки зрения, почему вдруг Верховный суд решил разъяснять судам нижестоящих инстанций о том, как поступать и выносить решение? Почему нету единства судебной практики вот по таким делам, связанным с преступлениями сексуального характера? И почему понадобилось собирать пленум Верховного суда для того, чтобы говорить о том, какие решения, как и в каких случаях судим выносить?
Действительно, юридические формулировки, которые содержатся в данном постановлении, в принципе, не являются новыми. Они повторяют, расшифровывают и раскрывают содержание законодательства, принятого в 1993 году, и, в принципе, основаны на предыдущем законодательстве. И, в принципе, примерно раз в 10 лет пленум повторяет эти формулировки. Проблема заключается в том, что возник очень ясный, конкретный конфликт между формальным юридическим пониманием или экспертным пониманием понятия насилия, сексуальное насилие, и бытовым сознанием, массовым сознанием. Вот беда, на мой взгляд, совершенно очевидная, сегодня ясная всем, заключается в том, что при рассмотрении конкретных дел исследователи и судьи недоумевают очень часто, а можно ли то, что написано в законе, применить на практике, и они порой всевозможными ухищрениями выводят из-под ответственности злодеев. Ну, в частности, вот одна из ключевых проблем, которые сегодня возникают, это снижение порога вступления в половую жизнь молодежью. Мы видим по центральным каналам практически еженедельно передачи о счастливых мамочках там, в 9, в 10, в 11 и в 12 лет. И если строго следовать логике закона, то эти отцы должны быть незамедлительно арестованы, взяты под стражу, осуждены и этапированы в места лишения свободы. Но ничего подобного-то не происходит. Мы видим, что в защиту таких якобы крепких молодых семей выступают общественники, выступают местные власти, выступают какие-то
религиозные организации.
Да, да, да. Массовое сознание бунтует против действующего законодательства. И сегодня пленум и судьи оказались вот заложниками этой ситуации. Судьи обсуждают вопрос там о нужно ли привлекать к ответственности, скажем, злодеев с 18 лет, как это сейчас записано, или можно с 16 в особо тяжелых ситуациях. А речь идет о тех юношах и девушках, которые вступают в половые связи очень активно, интенсивно, уже там в 12 лет. И вот с точки зрения закона оба они являются под особо охраняемыми объектами. Закон устанавливает их абсолютную половую неприкосновенность, а на практике получается, что один из них должен, значит, быть осужден или каким-то образом привлечен к ответственности, другой является бесспорной жертвой, а по жизни вытекает, что все это, в принципе, уже сегодня нормальное явление.
И как бы счастливая семья, молодая,
да, во всех смыслах. Да, и общество одобряет, судьи, как следует из практики, это мы тоже знаем, всемерно, значит, закрывают глаза, принимают добровольные отказы, примирение сторон и так далее. Поэтому, на мой взгляд, вот ключевым положением, ради чего и принималось это постановление, или пытаются его принять, есть причины социально-нравственные.
Вот то, о чем вы, собственно, и говорили сейчас, да, когда, собственно, юридическая судебная практика, практика работы правоохранительных органов абсолютно расходится с общественным мнением, ну, зачастую по конкретным делам и с реальной жизнью. Не говоря уже о том, что в России довольно сложно понять и как-то разыскать адекватную статистику вот преступлений, связанных с сексуальным насилием, с действиями сексуального характера, поскольку, во-первых, жертвы сами таких преступлений часто не обращаются в правоохранительные органы. И я попрошу, Ольга, вас рассказать о том, почему такое происходит. Вот. А кроме всего прочего, некоторые, даже уже обратившись в правоохранительные органы, потом уходят оттуда ни с чем, и уголовные дела не возбуждаются, потому что полицейские, просто представители правоохранительных органов, не хотят... Не то чтобы верить, они понимают, как, например, женщина, жена может заявлять о том, что ее изнасиловал муж. Но это вообще бред с точки зрения большинства граждан, что это невозможно, вы живете и живете, например. Или говорят, что ну что ты сейчас пришла жаловаться, сама напросилась, посмотри, как ты одета, посмотри, как ты себя ведешь, ничего удивительного не произошло, и, соответственно, уголовное дело не возбуждается. И получается, что понять, сколько случаев конкретных изнасилований в России происходит ежегодно, да, довольно сложно и не представляется возможным. Но я нашла какую-то более-менее внятную статистику, правда, за 2011 год, и тогда фиксировалось 4 случая изнасилований на 100 тысяч населения. Ну вот если как-то сейчас перемножить количество жителей страны женского и мужского пола, потому что изнасиловать-то могут в том числе и мужчину, опять же, если руководствоваться законом, то можно предположить, сколько людей подвергается насилию. Не говоря уже о том, что по данным кризисных центров, российских женских кризисных центров, каждый час в России от рук мужа или партнера близкого погибает женщина. Но это уже все-таки домашнее насилие, это отдельная тема. Да. Поясните мне, пожалуйста, Ольга, почему женщины не стремятся к тому, чтобы наказать, собственно, насильника, человека, который сделал больно, плохо, психологически? Почему очень часто вот эта вся история переживается внутренне и не заканчивается обращением в правоохранительные органы?
Ну, здесь несколько аспектов, потому что, прежде всего, женщина живет в обществе. И если ее соседи по лестничной клетке увидят и скажут, что она изнасилована, это будет для нее повторной травмой, да? Потому что это совсем неприятно знать, что соседи в курсе. Очень часто то, что случилось, положим, если около дома, то это вы идете в то же отделение милиции, которое рядом с вами живет. Там могут работать люди, знакомые. И это на самом деле такая тема, которая не очень приятна, чтобы она была известна многим. Вот это один из таких факторов социальных. Что еще может быть? Ну, какое-то недоверие просто может быть, что что-то каким-то образом можно доказать это. Это еще один момент. Потому что, в принципе, сбор доказательств достаточно сложен. Потому что женщина, которая попала в такую ситуацию, она прежде всего бежит домой, прежде всего снимает с себя одежду и скорее лезет в ванну мыться, потому что ощущение какой-то грязи, оно сразу возникает у человека. И она просто, знаете, вот в этом состоянии человек не в состоянии соображать, что будет дальше. Да? То есть она уничтожает все
фактически доказательства
преступления. У нее остаются побои, ссадины, разрывы какие-то. И больше всего, чаще всего, женщина говорит, сейчас меня это не волнует. Вот спрашиваешь женщину, которая позвонила, будете подавать заявление. Меня сейчас больше всего волнует, чтобы я не подцепила какую-то инфекцию, куда можно обратиться, чтобы избежать вот этого заражения какого-то. И совсем не слушают вот о том, что надо собирать доказательства, что это нельзя уничтожать. Это проскальзывает, потому что прежде всего
психологическая защита срабатывает.
Это шок. Первый момент – это шок. И человек совершенно ничего не соображает. А потом уже попробуйте собрать доказательную базу.
Тут вот на днях, кстати, было опубликовано исследование ученых университета Копенгагена, которые пришли к выводу, что вопреки распространенной теории и мнению в обществе о том, что изнасилование обычно происходит в ходе нападения незнакомца где-то там в темной грязной подворотне, на самом деле чаще всего, вот, по данным этого исследования, оно проводилось с марта 2001 по декабрь 2010 года, то есть довольно долго, что на самом деле чаще всего насильниками становятся люди, которых женщины знали на момент нападения. И вот около 75% жертв встречали преступника до нападения, а почти половина опрошенных сказали, что это был их нынешний либо бывший бойфренд, член семьи, либо тот, кого они принимали за друга. Вот такая статистика. И, возможно, это в том числе мешает женщинам обратиться в...
И это тоже, и на самом деле это, правда, очень серьезная такая проблема, потому что, да, действительно, женщина знакома с человеком, да, действительно, женщина с ним флиртует, кокетничает, у нее планы, в принципе, идут не для того, она надеется не на то, что ее изнасилуют или принудят к сексу без ее согласия, а у нее планы на то, что она нравится, что у них роман, на какие-то романтические отношения, да. И вдруг у мужчины свои какие-то на эту тему взгляды, и происходит вот такая вот ситуация, когда, не спрашивая ее, или когда женщина говорит «нет», а мужчина на бытовом уровне, да, как у нас говорят. Если женщина сказала «нет», значит «да». И он выполняет
решает эту... проявить настойчивость, чтобы не быть слюнтяем в ее глазах.
Я не знаю, как это. Да, но ему в данный момент он уже не интересуется хочет она чего-то или нет большего, да? И некоторые мужчины говорят такие фразы: ну, мы же взрослые люди, да? Понятно же, что я хочу этого, и ты этого хочешь. Но самое главное, как я этого хочу? Я этого хочу не так. Вот. И мужчины как бы не ждут, когда женщина даст им сигнал, что да, добро.
Ну и, соответственно, если вдруг дело доходит уже до вот такого разбирательства, уголовного обращения в правоохранительные органы, то и там часто просто недоумевают люди, говорят, это вообще на что жаловаться.
Ну да, ты пошла на свидание, да, и, собственно, а чего ты хотела? А ты не знала, куда ты идешь? А зачем ты пошла? Это, кстати, вот... мифы, которые бытуют вот в обществе, и у нас очень много сил мы кладем на то, чтобы вот люди, которые приходят работать к нам на телефон доверия, да, чтобы мы эти мифы развеяли даже у профессионалов, у психологов, потому что все-таки эти понятия настолько внедрились в наше сознание, что это, вроде бы это и не насилие. Хотя на самом деле то, что происходит, это ужасно.
А я сейчас обращаюсь к Борису Пантелееву. Скажите, пожалуйста, ну вот судьи своим коллегам пытаются разъяснить, как применять закон, что считать изнасилованием действительно. А полицейским кто-нибудь объясняет, вот... что они должны делать в случае, когда к ним обращаются вот с такими вопросами?
Да, конечно, объясняют товарищи, коллеги по работе. Я даже знаю, как они это делают. Я сталкивался с такими партнерами из прокуратуры, из Следственного комитета, которые, например, говорят, что ни в коем случае нельзя начинать каких-либо активных действий в тот же день, когда женщина или там потерпевший от изнасилования принес заявление с просьбой возбудить уголовное дело. Нужно обязательно, чтобы человек переспал с этим своим новым статусом. И на самом деле ситуация такова, что, ну, там, скажем, двое из пяти заявителей на следующий день приходят отказываться забирать свое заявление назад. И мудрые следователи горды тем, что они не дали дело в ход, и говорят: ну вот смотрите, вы же сумели договориться. Это на самом деле потому, что очень часто насильниками являются не посторонние люди, а те, с кем какое-то есть общение, есть общие знакомые, и там, одумавшись, проспавшись, выйдя из состояния алкогольного опьянения, люди пытаются договориться по понятиям. На самом деле изнасилование – это крайне высокая степень латентности. И по вот вы говорили там 4 на 100 тысяч населения. На самом деле есть оценки такие, что из 50 совершенных актов один как-то попадает в сферу правосудия, а 49 остаются незамеченными. В том числе и потому, в частности, что ведь изнасилование – это применение не только физического, но и психического насилия. И здесь жертва попадает в некую ловушку. Она должна доказать следователю, что она была вынуждена согласиться на какие-то противоправные действия в отношении нее из страха. Потом, значит, злодей запугал ее, обязав молчать о содеянном. Но, тем не менее, вот она приходит и рассказывает. Получается, что либо было некачественное запугивание, либо оно было неубедительным. Но вот эти игры как раз на стадии дознания, следствия, они нередко приводят жертв к там, необходимости даже оправдываться. Тем более, что сейчас там некоторые говорят следователи, что мы в отношении вас проведем проверку на полиграфе. Если вы путаетесь, то это будет заведомо ложный донос.
А для чего они все это делают? Для чего пугают? Это и без того уже напуганных людей.
Ну, потому что эти дела не считаются успешными. Они очень редко имеют устойчивую судебную перспективу. Здесь ведь еще какая ситуация, вот, что касается статистики. Раньше действительно считалось, и это подтверждалось данными, что количество таких изнасилований, особенно жестоких изнасилований, было больше, ну, скажем, условно говоря, в советский период. Больше с точки зрения статистики. Потом их стало существенно меньше. Имело место спад. потому что, ну, открылась эта тема, информационная среда стала более раскрепощенной, значит, многие вопросы, которые раньше там были неприемлемыми, теперь считаются в личной жизни нормальными, допустимыми, поощряемыми. То, что раньше считалось изнасилованием там или непристойностью, теперь это обыденность такая. И с этой точки зрения, значит, у многих, скажем так, нет необходимости никакого насилия применять, да, тем более если рыночные отношения в этой сфере очень развитые, да, то есть и это все сказывается на перспективах расследования, в том числе и уголовных дел.
В общем, поскольку они не хотят себе портить статистику, я так понимаю.
Это раз, а жертвы находят способы договориться со злодеями, и злодеи находят способ убедить жертв отозвать свои заявления в обмен на какие-то денежные компенсации. Если дело зашло достаточно далеко, если оно стало резонансным в отношении малолетних, то это будет брак для следователя, если он ввяжется в это дело, а потом окажется, что показания изменены принципиальным образом, и, значит, все это было напрасно. Угу. Вот здесь есть экономия силы средств, называется это так, на языке следователей.
Понятно, но ведь, насколько я понимаю, вот это миф о том, что можно забрать заявление об изнасиловании, поскольку это преступление, ну, это публичное обвинение, да, частно-публичное, и, соответственно, если дело уже дан ход, то ничего никуда ты не заберешь. И поэтому следователи, наверное, и придерживают вот эти вот заявления, правильно я понимаю, да, Васенька?
К юристу, да, потому что
чтобы не давать им никакого хода.
Женщинам, которые к нам позвонили, мы, конечно, даем такую информацию по поводу того, что если вы уже подали заявление, да, то это получается, как будто вы оговорили этого человека. Поэтому, если вы уже будете готовы продолжать вот эти все следственные мероприятия, то тогда да.
Тогда подавайте,
да,
тогда
обращайтесь. А если как бы вы не готовы вот это все выносить, то думайте, да, как бы думайте, чтобы вас не обвинили, я не знаю, насколько
уже свидетельство.
В лжесвидетельстве, да, потому что это серьезно.
Да, вот как разъясните нам, пожалуйста, как вот здесь.
Очень много таких случаев у нас, когда уголовное дело уже идет полным ходом, есть о нем информация в прессе, а значит потом потерпевшие начинают либо сотрудничать со злодеями и повторять их версию в полном объеме, там, выгораживая их уже, работая против правосудия, либо они исчезают вообще, они растворяются в пространстве, и, значит, невозможно их показания, значит, продублировать, повторить в суде, и дело таким образом утрачивает перспективу. Вот, к сожалению, мы очень часто встречаемся, это и по делам о педофилии, и о традиционные изнасилования, когда, значит, находятся способы заключить эту сделку вне процессуальную, и в результате, значит, да, либо там оговор им пытаются предъявить, но некому предъявить, исчезли потерпевшие. Либо, значит, они последовательно рассказывают новую историю о том, что там сами были под влиянием алкоголя, наркотиков, чего угодно, а то, в чем они раньше, значит, обвиняли этого уважаемого человека, на практике не имело места быть. Вот это, к сожалению, сегодня крайне распространенная ситуация. Особенно мы знаем, когда там высокопоставленные чиновники и бизнесмены состоятельные попадаются, то дело разваливается, не доходя до суда. И суды вынуждены к этому прислушиваться и каким-то образом противостоять этому.
Угу. Ну и, кроме всего прочего, есть еще одна существенная проблема, о которой рассказывают женщины, подвергшиеся насилию. Ну, мы тут чаще говорим о женщинах, потому что если случаи сексуального насилия над мужчинами есть, то они настолько редкие, и о них так мало рассказывают.
Они не редкие, о них мало рассказываются. Да, мужчины как-то очень стесняются на эту тему говорить, но это есть.
Они звонят?
Иногда звонят, да.
И
рассказывают о насилии, которое с ними.
Но уж пойти заявить об этом...
Пойти заявить, это уже для них невозможно.
Этого
это
точно не
стыд такой,
произойдет.
Который Ну, вот на моей практике этого не было, ну, значит, да, а звонки
здесь,
были.
Значит, здесь я вот все-таки буду близка к истине, если скажу, что именно женщины, которые пережили насилие, иной раз обращаясь в правоохранительные органы и уже придя в суд, переживают чуть ли не второй раз то, что с ними уже произошло. Сначала пытаясь доказать следователю, что это действительно было, и что это было изнасилование, никакое не добровольное согласие, ссылаясь в том числе и на все эти разъяснения пленумов, которые объясняют, что такое беспомощное состояние, что такое состояние алкогольного опьянения и прочее, прочее.
Или просто инвалид, который не в состоянии себя защитить. Такие случаи тоже бывают. Больной человек, без сознания человек, человек спящий. По отношению к нему тоже можно совершить сексуальное насилие.
Насилие. Да. Вот.
И без его согласия.
То есть сначала ты доказываешь это следователю, что, в общем, это действительно все было, и это все правда.
Потом адвокату, потом прокурору, потом на суде это нужно выступить. То есть вся эта тема муссируется. Вот. Но поскольку это личная, интимная сфера, то это очень тяжело пережить и вообще рассказывать об этом. Очень тяжело. Даже близкому человеку. Да, вот попробуйте кому-то из своих подруг рассказать о том, как вы сегодня провели ночь с любимым во всех подробностях. Это просто невозможно. Да? А здесь женщине приходится это все повторять неоднократно. Это очень травматично, это очень тяжело.
С точки зрения психологической,
ну, конечно, это же очень, очень тяжело, конечно.
Вот мы тут говорили сейчас о сборе доказательств, да, вот вы говорили, что часто женщины не думают о том, что нужно собирать какие-то доказательства, чего-то сохранять, но бывают ведь случаи, когда каких-то явных доказательств ссадин, синяков, царапин никаких на теле женщины нет, потому что ее, ну, вот буквально никто не избивал, а над ней не измывался.
Да, да.
Но при этом сексуальное насилие, например, было. И как в таких случаях ей
доказывать?
Как вообще
вот это
доказать?
Надо к юристам, конечно, потому что здесь именно моральный такой аспект, потому что, ну, как я докажу? Человек, с которым я встречаюсь, и о котором я мечтала и грезила, да, вдруг меня изнасиловал. Для меня это насилие, а для него нет. Конечно.
Но мы сейчас спросим с точки зрения юриста, как это доказывать, да, выясним. Но поясните с точки зрения психолога. Вообще психолог считает это?
Да, мы считаем это насилием, да. Если женщина не согласна вступать в половой контакт, она всегда может сказать «нет». Да.
А вот эти вот истории про правила трех нет, что первое нет, это
вот
значит...
Вот это я вот говорила вам о том, что, да, существуют вот эти мифы.
То есть это
женщина
миф?
Сказала, ну, это миф, конечно, потому что на самом деле, мало ли какие у вас побуждения, почему вы встречаетесь с человеком. Но, может быть, вы еще не влюбились, а он уже считает, что пора. Но это ваше право решить, когда вам будет пора, но не его право принудить вас к этому.
Но точно.
А вот с точки зрения юридической,
мы сейчас, это, да, да, проблема, да, мы сейчас попросим Бориса Пантелеева, а когда речь идет о случаях изнасилования женщин их мужьями или близкими партнерами, то здесь...
Здесь то же самое. Как бы всегда требуется мое согласие на сексуальный контакт. Если я не хочу этого сексуального контакта, то меня каким-то способом принуждают. Либо угрозами, либо физическими, либо психологическими, либо экономическими. То есть каким-то способом меня к этому принуждают. С точки зрения психологии, да, это преступление. С точки зрения юридического, как это доказать?
С точки зрения юридической, вероятно, это тоже преступление, но совершенно непонятно, каким образом это...
Если побои, то проще. Вот если побои, если принуждение носит такой характер, что у меня синяки, и я могу их зафиксировать, то я могу доказать, да, что вот было,
чтобы
были
я
нанесены. Да, я сопротивлялась, я не хотела, вот меня побили, и еще и в сексуальный контакт заставили вступить. Тогда да. А если нету побоев, ну...
А вот мы сейчас спросим, Борис Николаевич, а каким образом вот в таких ситуациях поступают следователи и судьи? Вообще вот такие дела, насколько перспективны для суда?
Ну, в этом смысле новый проект постановления Пленума Верховного Суда не дает каких-то дополнительных поводов для оптимизма и не ориентирует на применение каких-то новых достижений научно-технического прогресса. И там есть специальный раздел, который посвящен, например, использованию сети интернет для совершения развратных действий. И теперь признается, что если будет установлено общение в интернете, скажем, с несовершеннолетними на такого рода темы, то это признается составом преступления. Это уже большой прогресс, поскольку мы знаем, что гигантское количество такого рода деяний теперь именно так дистанционно и происходит.
Вовсе не вообще без физического контакта,
да,
какого-либо.
Но здесь речь идет как раз не об изнасиловании,
все-таки это важно разъяснить. Это развратные действия сексуального характера, да, чтобы никого
не... Совершенно верно, да. Но вот исходя из этой логики, можно было бы ожидать, скажем, что, значит, Пленум Верховного Суда пояснит, что под давлением психическим или моральным можно было бы признавать, скажем, направленные СМС или там троллинг в социальных сетях или обещание там распространить какую-то негативную информацию в сети с целью сломить сопротивление потерпевшей и добиться преступной цели. Но вот ничего подобного, значит, мы пока не видим в тексте. Хотя, возможно, ведомственными приказами на уровне Следственного комитета или МВД и такого рода, на самом деле, доказательства могут приниматься, поскольку на сегодняшний день, в принципе, главными доказательствами при решении вопроса о возбуждении уголовного дела и, значит, регистрации дела и создании следственной группы, сегодня, в принципе, являются главным образом технические средства. Сколько бы вы заявлений не подавали и свидетельских там показаний не приглашали дать людей, если нет биллинга телефонных переговоров, если нет видеозаписи с камер наружного наблюдения, то сегодня следователи очень опасаются без такого рода вот объективных доказательств углубляться в расследование какого-то серьезного дела.
А как следователи реагируют вот на те ситуации, о которых мы уже говорили здесь с Ольгой, когда, например, приходит женщина и заявляет о том, что ее изнасиловал собственный муж, или когда приходит женщина и заявляет о том, что ее изнасиловали, при этом она внешне жива, здорова и вполне благополучна. У нее нет ни синяков, ни ссадин, ни царапин, все в порядке. Вот здесь вообще реально что-то доказать следователям?
Нет, ситуации слово против слова. Сегодня позиции сторон равны, и я очень буду удивлен, если следователь начнет какие-то активные действия без заключения экспертизы судебно-медицинской, какой-то еще там биолога криминалистической, без фото-видео данных, без аудиозаписей, без каких-то еще спецсредств доказать факт насилия просто словесного невозможно. Есть по этому поводу конкретные разъяснения, например, вот что касается угрозы убийством, просто словесные там призывы или запугивания не принимаются во внимание сегодня, и по этому поводу никто реагировать не будет.
А как же они не принимаются, если вот опять же тот же самый Верховный суд в проекте постановления пленума на соответствующую тему-то как раз и пишет о том, что если при изнасиловании или совершении насильственных действий сексуального характера в целях преодоления сопротивления потерпевшего лица в отношении других лиц, ну вот, к примеру, близкого родственника потерпевшей, применялось насилие или выражалась угроза применения насилия, то такие действия требуют дополнительной квалификации еще и по другим статьям. Вот, ну, то есть теоретически следователи это как раз должны принимать это во внимание или нет?
Да, они должны будут допрашивать этих третьих лиц, выяснять, насколько было им известно о такого рода угрозах, насколько реально они их воспринимали, и вообще Чем это еще подтверждается, кроме как заявление потерпевшей о том, что она слышала угрозы в адрес третьих лиц? То есть здесь сама процедура доказывания на самом деле не упрощается, а усложняется. Вводятся вот дополнительные фигуры, причем эти фигуры, они не такие сильные, это не свидетельские показания, они на самом деле тоже потерпевшие, и они требуют критического отношения, как правило, такого рода показания, если они были заявлены, то все равно нужно подтверждать и какими-то объективными данными, и желательно технического характера, чтобы это было очевидно для всех участников процесса.
Ну, то есть это вообще ходить с женщине тогда все время с видеорегистратором на лбу, ну, получается?
На самом деле у меня был такого плана звонок. Женщина, девушка, училась в институте, перевестись никуда она не могла, и преподаватель понуждал ее к действиям такого рода. Угу. Вот. И она просто была в таком очень тяжелом состоянии, что ей делать, да, потому что бросать институт нельзя, а ее принуждают.
Бросать институт нельзя, с этим преподавателем уже совершенно невозможно бороться.
Да, да. Я ей посоветовала, я говорю, просто запишите вот эти все его разговоры на диктофон, угу, потому что другого выхода у вас просто нет.
И что, и потом шантажировать его?
Ну, или не то, что шантажировать, но, по крайней мере, это доказательство. Если она захочет что-то сделать, если она как бы обратится, в деканат, да, и скажет, это будет голословно, да, она обвинит его, а здесь будет хоть какое-то у нее доказательство того, что это действительно имело место. Ну, вот только, ну, может быть, это смешно, да, может быть, это как-то... Но это очень грустно. Mm-hmm. Это очень грустно.
Кстати, среди тех разъяснений, которые давал, намеревается дать Верховный суд судьям, судам нижестоящим по поводу того, как себя вести вот, при рассмотрении дел, связанных с преступлениями сексуального характера, был такой пункт, который меня довольно позабавил, в общем, где говорится о том, что нельзя считать психологическим насилием или, значит, психологическим принуждением человека к действиям сексуального характера обещание мужчины, например, жениться на женщине в случае, если она с ним переспит. То есть это уже не будет никак считаться актом, то есть это не будет никак считаться принуждением и для совершения насильственного акта. Вот такая история. Даже специально оговорились, вероятно, были прецеденты, наверное, какие-то судебные. Психологи тоже считают, что, в общем, здесь судьи правы.
Ой, ну, наверное, да. Потому что, ну, как бы это не угроза же никакая, да. То, что она наивная, ну, это другое, да. Это, наверное, все-таки не из преступлений. Угу. А вот, например, какой-то шантаж, или женщина говорит, я себя убью, если ты на мне не женишь, то вот это вот шантаж, это психологическое давление на мужчину уже.
Угу. Понятно. Ну, соответственно, если мужчина будет говорить, что я себя убью, это
да,
тоже будет,
да,
психологическим...
конечно, это уже психологическим... Но это, понимаете, вот юрист говорит, что нужно, чтобы это кто-то слышал. Угу. А насильник все-таки человек очень умный.
Как правило.
Да. Он не делает таких заявлений в присутствии других людей. Угу. Обычно это угроза идет... в таком приватной беседе.
Тет-а-тет, лицом,
да, тет-а-тет, да. А если будет третье лицо, вряд ли он будет это делать. Это, в принципе, характеризует насильника как личность.
А скажите, а вот женщины, которые звонят в кризисные центры на телефоны доверия, они когда... Это... Какого они возраста? Можно ли говорить, что, например, вот сексуальные преступления...
Последнее преступление, которое я слушала, 91 год.
Женщина.
Женщина. 91 год.
И, то есть вам не показалось, что у нее расстройство психики,
нет,
памяти?
Нет, не показалось. Ее избили, ее изнасиловали, ее ограбили. Дело было отправлено в суд, и как бы оно очень долго тянулось.
Угу. То есть она все-таки подала заявление, да, и она все-таки призывала к ответу?
Да, конечно, ей было страшно. Она переехала, она поменяла место жительства. Угу. Родственники подключились, помогли, но тем не менее, как бы...
Но можно ли говорить о том, что есть какая-то, не знаю, категория возрастная, которая...
Нет, нельзя.
Особенно вот в зоне
риска
находится?
Это тоже из серии мифов. которые бытуют.
Развейте его, пожалуйста.
Ну, может кто угодно подвергнуться сексуальному насилию. Нету, у преступника нету какого-то вот конкретного. Ну, это мы говорим о жертве, которая подверглась нападению. Угу. Потому что, ну, разные ведь бывают, да, бывают, ну, на свидании изнасилованы. То есть мы муж жену может изнасиловать. То есть мы не берем вот эти вопросы. А вот то, что когда на улицах нападают, там нападают на кого угодно. Потому что у насильника мотив напасть, разрядить свою злость. Чаще всего это злость на кого-то. Это какая-то психологическая злость. Кто-то его обидел, кто-то на него накричал, кто-то его унизил. И таким образом он, кого-то унизив в свою очередь, немножечко поднял свою самооценку или вообще как бы... Вот, поэтому, потому что вот насилие, которое совершается на улице, это у них мотив другой, там власть и контроль. Угу. Вот, это вовсе не, это подавить кого-то, кого-то унизить, кого-то обидеть. И плюс еще сексуальное насилие.
А то, что жертва сама провоцирует насильника, как правило, это тоже миф?
Это тоже миф, да. Вот конкретно наш центр, мы не считаем, что вообще жертва может кого-то спровоцировать. Тот человек, который совершает действие, он его совершает.
Ну, а как же, говорят, вы посмотрите, во что сейчас одевается молодежь. И, конечно, если ты ходишь с открытыми плечами, в глубоком декольте, в короткой юбке или шортиках, чего бы ты хотела, ты себя демонстрируешь уже настолько наглядно, что, в общем, чуть ли не кричишь: «Берите меня все», и почему же ты тогда...
Ну, наверное, не все ее берут, правда, в этом случае.
Но я просто жду,
ну, я понимаю,
я жду того, что вы приводите в качестве контраргументов. Коль уж вы говорите, что это тот миф, который необходимо в обществе развеять, хотелось бы понять, чем вы это аргументируете.
Ну, вот я и говорю, что ее же не все, кого она призывает, не все же кидаются ее насилуют. Да, это особая категория. Более того, ну, на самом деле... Вот чтобы именно вот такую девочку изнасиловали, такое достаточно редко. Насилуют, неважно, в каком ты будешь наряде, это не является как бы такой вот манком, на который преступник будет. Потому что на самом деле насильник, который на улице насилует, он выжидает где-то, затаившись, потому что ему нужно разрядиться. И кто будет проходить в тот момент, когда это будет для него безопасно, ему абсолютно все равно. То есть тут не этот фактор играет роль. На девочку, которая смешно одета, оголенная, ну, нормальный мужчина посмотрит и немножко улыбнется и пойдет дальше. Вот. А для того, чтобы изнасиловать, тут нужны другие мотивы просто. Потому что очень часто звонили женщины и говорят: ну, как, зачем мне, вот что он, ему во мне нужно было? Я шла в старом пальто, я пожилая, усталая после работы. Что, чем я ему понравилась.
То есть вообще никак не про...
Абсолютно никак не провоцирует. То есть тут идет другой момент, другой мотив.
А я вот хочу спросить у Бориса Пантелеева как раз вот с юридической точки зрения. Вообще следователи, судьи, они каким-то образом рассматривают, поднимают вот в таких делах вопросы, связанные с провокациями. Вот психологи говорят, что ни о какой провокации речи быть вообще и не может в данной категории дел. А как считают юристы?
Да, обязательно. Это самая существенная вещь, называется диктимностью на языке юристов. И в случае, если жертва ведет себя с точки зрения общественной морали нестандартно, провоцирует на, значит, совершение каких-либо действий в отношении нее, то это для следователей является определенным красным таким вызовом, значит, для того, чтобы более тщательно отнестись к ее показаниям, значит, выяснить субъективную сторону ее поведения, рассмотреть вот варианты, там действительно какие планы строились, какие были интересы там задействованы, не было ли там коммерческого на самом деле какого-то интереса, не было ли провокации. То есть это составная часть работы следователя, и он это должен делать, это нормально, потому что именно на этом, на объективности строится вся позиция защиты. Ведь общеизвестно, что сегодня как бы две категории жертв у нас есть. Вот те, которые обвиняются в том, что они сами провоцировали насильника. И есть не менее резонансная категория, те, которые сопротивлялись, и сопротивлялись слишком эффективно, активно, бойко, и нанесли несопоставимый вред насильникам. Да? И, к сожалению, в этом случае тоже общество далеко не всегда толерантно или там уважительно относится к тем жертвам, которые активно боролись за свою
главу. Вы сейчас говорите о необходимой обороне.
Да, это тоже огромная проблема. Я бы, например, очень хотел, чтобы на эту тему высказались судьи, потому что роль жертвы в данном случае, она ключевая. Ведь состав изнасилования – это усеченный состав. Он считается завершенным преступлением с момента начала полового акта. А дальше может произойти все, что угодно. Да? Может вот начаться какое-то бурное сопротивление, которое закончится там вплоть до смерти злодея. А может перерасти в какую-то любовную игру и половой акт по взаимному согласию. Что тоже как вариант, как сценарий развития событий, обычно защита и приводит в оправдание, что потом они там совместно распивали спиртные напитки, курили, дарили друг другу цветы, провожали друг друга до дома. В чем же тут, собственно говоря, изнасилование? Да? Вот поэтому роль жертвы, потерпевшей по уголовному делу, в данном вопросе, мне кажется, тоже следовало бы прописать более жестко. Вот эти сценарии должны анализироваться экспертами, психологами, привлекаемыми уже на стадии следствия, чтобы отбросить заранее наговоры и компрометацию жертвы в ходе судебного процесса. Иначе получается так, что следователь этому не придал значения. Прошло несколько месяцев, действительно такие дела расследуются там полгода и более, в силу того, что там комплексная экспертиза назначается, это все недолго, не быстрый процесс. Вот. А через полгода оказывается, что после акта насилия там развивались романтические отношения, взаимные там знакомства с родителями, соглашение о свадьбе и бог знает что еще. Рассказывают адвокаты в зале суда. И вот поэтому дела рассыпаются.
Ну, конечно, и судьи, соответственно, не хотят выносить уже какие-то обвинительные приговоры, да. Хотя с формальной точки зрения, вот с точки зрения закона, в общем-то, нужно этого человека судить и наказать, но с другой стороны, как тут его накажешь, если вон они жениться собрались?
Ну, это какие-то частные, да, вот эти моменты. Мы же говорим в общем, да, и мы имеем в виду, вот наш центр, например, точно расходится с людьми, которые пытаются жертву в чем-то обвинить. Угу. Потому что жертва – это жертва, потому что подвергнуться насилию не хочет никто. Потому что вот насилие, в которое мы вкладываем смысл, да, это принуждение без ее согласия. Угу. Вот. А когда начинаются вот эти вот игры около, то здесь уже не очень красиво, потому что человек потерпевший, да, угу. А уже начинается. Ну и более того.
Ну, тот мотив-то понятен. Его как раз Борис Пантелеев-то достаточно понятно объяснил, почему следователи именно так
ведут. Они это делают, но на самом деле для жертвы это мучительно. И когда, если это произошло на самом деле, вот вы меня вначале спросили, да, почему женщины не идут и не подают. Потому что вот, вот эту процедуру, если на самом деле она ничего не хотела, если на самом деле она никого не провоцировала, если на самом деле она ничего не делала для того, чтобы ее изнасиловали, а действие это совершает насильник все-таки, да? Угу. Мало ли кого я как провоцирую, но действие совершает другой человек. И вдруг я после того, как вот это свершила, да, я должна буду выслушать вот эту вот всю
всю вот эту вот историю.
Кухню, понимаете? И меня начнут вдруг выяснять, нравственна я вообще по жизни или нет. То есть, если я не нравственна, то меня можно изнасиловать. Угу. То есть, мне можно дать в челюсть, чтобы я потеряла сознание.
Или не давать в челюсть.
Или не давать в челюсть, ну, просто стукнуть. Угу. Потому что на самом деле, вот то, что я слышала, да, бьют, приставляют нож к горлу, рвут одежду. А после насилия еще вытаскивают все деньги мобильные и снимают шубу.
Угу.
И, но я должна вот понимать, что я подвергнусь вот этой вот процедуре осуждающей. Угу. Когда во мне, в моей жизни будут копаться, выискивать у меня, где я, не дай бог, не то сказала, что я безнравственна.
Угу.
И я все это должна буду выдержать. Оказывается, если я безнравственна, то меня нельзя, можно насиловать. Понимаете? То
есть... Да, не говоря уже о том, что и вообще большинство людей в правоохранительных органах – это мужчины.
Да.
И хотя большинство судей все-таки женщины, но женщины-судьи тоже рассматривают вот такого рода дела.
К сожалению, женщины тоже.
Несколько предвзяты.
Мифами, которые вот бытуют в обществе. Более того, сама жертва, она тоже в этих мифах вся погрязла. Когда нам звонят на телефон, то... Прежде всего, женщины именно эти мифы и озвучивают.
Угу.
Понимаете, то есть я была некрасиво одета, не причесана, а меня почему-то изнасиловали.
Да.
То есть это насилие, это не секс, это не любовь, это совсем другое.
У нас буквально минута осталась до окончания программы, и я хочу адресовать вопрос Борису Пантелееву. Вот вы здесь уже сказали о том, что бы хотели видеть в этом постановлении Пленума Верховного Суда, какие разъяснения, связанные с практикой вынесения решений по преступлениям сексуального характера. Вот помимо вот этих разъяснений о соцсетях, что еще вы хотели бы видеть, чтобы судьи пояснили, как решать такого рода дела?
На мой взгляд, ключевым является пункт 23, который призывает судей не работать на корзину и не заниматься профанацией правосудия. Сегодня очень часто бывает, что даже такие особо тяжкие дела по обвинению в изнасиловании несовершеннолетних заканчиваются условным приговором, а потом еще там наказание ниже низшего предела назначаются. А потом, едва достигнув там мест лишения свободы, эти преступники освобождаются условно-досрочно. То есть вот в чем проблема. Коррупция, видимо, настолько сильна, и вот эта вот договорная сторона дела, и давление общества, может быть, вот испорченного нравами такого вседозволенности, настолько сегодня главенствует над судами, что
судьям
они...
приходится разъяснять дополнительно своим коллегам, каким образом поступать в такого рода делах. Я, простите, вынуждена была вас прервать, поскольку времени у нас совсем не осталось. В эфире «Радио Свобода» видеотрансляции на сайте прозвучала, была показана передача «Правосудие». Ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня была консультант Центра помощи пережившим насилие сестры, психолог Ольга Воронова. А на видеосвязи кандидат юридических наук, эксперт по гендерным вопросам Борис Пантелеев. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода», приходите к нам на сайт.
Неделю по будним дням в радиоэфире и видеоэфире на сайте «Радио Свобода» 19.05 программа «Лицом к событию». Самые актуальные проблемы жизни России и мира обсуждают узнаваемые люди.
На самом деле, что сейчас происходит? Это масштабная, гражданская, но пока еще холодная война. Вот началась в России гражданская холодная война.
Программа «Лицом к событию» ведут Елена Рыковцева и Михаил Соколов.
Какой России вы хотели бы жить?
Я бы вернула Советский Союз. Справедливость.
В принципе, меня все устраивает. Путин, я думаю, пока не уйдет. Уйдет, так найдет другого, такого же, как и Путин. Себе замену подстать.
Во-первых, без войны. Во-вторых, без лишнего правосудия. С нормальными законами, с нормальными налоговыми обложениями.
Тот, который у нас сейчас, ну, я так думаю, наверное, мало кого устраивает.
Благополучной
стабильной, развивающейся и свободной.
Как мы живем, справедливой, честной, вместе с нашим президентом. Крымчане захотели, мы их приняли. И там живут наши сестры, братья. И мы молодцы. После Путина будет божественная монархия.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 9790, 11840 и 11890 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».